тело.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, бывает ли она вообще, а теперь мы еще прям сезонами движемся, да, по направлению к истине.
Да, сезон у нас на самом деле очень важный, я бы сказала, базовый.
Секундочку. Представлюсь, что меня зовут Илья Переседов, а рядом со мной замечательная, великолепная, стройная Наталья Лосева, вот, которая расскажет о том, какой сезон у нас сейчас.
Жаль, что у нас не психологический подкаст, потому что мы бы с вами увидели бы эпизод такого нарциссизма, Ильи Переседова, но он и здесь умудряется, так сказать, это демонстрировать. Ну ладно, не за это мы его.
А у тебя есть, кстати, подкаст про психологию, ты меня туда не зовешь.
А вот ты хочешь быть...
Позови меня,
друзья,
туда и препарируй.
Друзья, слушайте подкаст «Страхи и ошибки», там сейчас идет сезон детских травм, вот, мы туда позовем травмированного мною Переседова.
Пожалуйста.
Но наш подкаст другой сейчас, хотя мы, смотри, как все пересекается, да, потому что тоже такой очень психологический будет у нас сезон. И это сезон, в котором мы разбираем, что же такое расстройство пищевого поведения. Это та область, в которой уходят немножко в тень диетологи и гастроэнтерологи, эндокринологи.
Фитнес-энтузиасты. Потому что сегодня какой...
А на первый план выходит...
Какой пост в социальной сети какой-нибудь не открой, любой разговор про питание заканчивается. У вас РПП. Ну, да, расстройство пищевого поведения.
Ну, конечно, у нас же все умеют учить.
Этими фразами бросаются как бы все, да, там и тренеры, и вся
подряд. А вот давай мы расскажем, кто наш эксперт, потому что это правильный эксперт для этой темы.
А у нас сегодня в гостях Наталья Фомичева, кандидат психологических наук, клинический психолог, представитель фамилии, я бы даже сказал, да, как бы медицинской, известной. И автор, кстати, книги про расстройство пищевого поведения.
Ну, потому что расстройство пищевого поведения – это область знаний психиатров, психологов, психотерапевтов, то есть людей, которые больше про голову, да, ну, если так мы будем упрощать, да, опошлять, я бы даже сказала, больше про голову, чем про живот.
И вот, собственно, Наталья нам,
Здравствуйте.
Расскажет, вот, что такое
начинаем
расстройство
наш сезон.
Пищевого поведения,
давайте,
да, и кто
основ...
вообще может его диагностировать.
Дайте нам базу понятную, внятную по пунктам, чтобы потом мы двигались уже в этом направлении.
Расстройство пищевого поведения – это диагноз психиатрический, который ставится врачом-психиатром.
Прямо психиатрически.
Да. Да. У нас существует два больших руководства. Это МКБ-11, международный классификатор болезней, и DSM-5, это западное, такое американское руководство по психическим расстройствам. И существует большая тройка. Это нервная анорексия, нервная булимия и синдром переедания. Это три расстройства пищевого поведения, которые являются расстройствами, а не нарушениями. Они имеют свои диагностические критерии каждый, и психиатрические диагнозы ставятся врачами-психиатрами.
Давайте здесь уточним, вы сказали, являются расстройствами, а не нарушениями. В чем разница?
Нарушения – это более легкие варианты. То есть, если человек демонстрирует сложности в том, как ему вообще обходиться с едой, но при этом не дотягивает по диагностическим критериям до вот большой тройки, то, соответственно, будет вот этот вот диагноз.
А как вы увидите, что вот это еще нарушение, это уже расстройство?
Существуют диагностические методики.
А можете нам рассказать? Я понимаю, что по фотографии мы не лечим, но вот все-таки так примерно дать границы.
Если мы говорим про расстройство, оно диагностируется, во-первых, на базе интервью сначала проводится клиническая беседа, и есть ряд методик, например, там ИД-26, голландский опросник пищевого поведения и так далее. То есть существуют прямо опросники, набирается определенное количество баллов, и анализ того, как человек вообще питается и что у него происходит, они уже позволяют обычно изначально психологу, потому что люди приходят к нам, но для подтверждения диагноза мы, конечно, попросим сделать это врача.
То есть, чтобы человек подумал, не расстройство ли у него пищевого поведения, он должен на что обратить внимание и пойти к вам?
Зависит от того, про какое расстройство мы говорим.
А давайте для каждого. Но анорексия.
Нервная анорексия – это снижение веса за счет ограничения приема еды, либо количества еды, либо резкое снижение калорий.
Ну, а где граница, что вот я хочу к лету похудеть и влезть в купальник?
30% от изначального веса за полгода.
Вот как. Ну, это хорошо, когда математика есть. То есть 30% от изначального веса. То есть, например, девушка весила 80 килограммов,
угу,
и она сбрасывает примерно 27 за полгода.
Угу.
И становится 50 3. Ой, как считаю.
Это
хорошо.
Один из критериев. У нас всегда несколько критериев. Нервная анорексия – это озабоченность внешним видом и желание во что бы то ни стало снизить вес, при том, что там обычно нет конечной точки. Именно поэтому это проблема.
Наталья, ну мы все, половина женщин озабочены внешним видом.
Это нарушение.
Снизить. Вообще? Для всех? Вообще?
Ну, вообще, если мы говорим о том, что человеку дискомфортно с собой, он себе не нравится активно, и он пытается постоянно с этим что-то сделать, а самый худший способ что-то сделать – это начать играться с питанием, потому что очень легко сбить биологические настройки, то это попадает в категорию нарушений.
Сейчас просто, знаете, я чувствую, как падают влево и вправо диетологи сраженные. Как называются? Нутрициологи, вот эти выучившиеся на курсах. И не понимаю,
так давай поднимем ставки. А сколько у нас по статистике, вот, в принципе, есть же оценка, ну, вот, процент людей с теми или иными нервными расстройствами? Там же, по-моему, больше половины, да? Там как бы...
Если мы говорим про нервную анорексию...
Нет, не про анорексию, вообще вот широкий спектр, что вот кому неплохо бы про кукушечку свою подумать, скажем так.
Слушайте, у нас настолько постоянно среда нам дает послание, что с нами что-то не так, что нужно иметь очень много внутренней устойчивости, чтобы не свалиться в нарушение.
Что есть норма вообще, да, наш любимый вопрос. Мы говорим сейчас про нервную анорексию, мы говорим о том, что это нарушение либо уже расстройство, практически в любом случае, когда человек озабочен своим внешним видом, кажется себе, например, толстым. А если человек объективно, вот он измерил, значит, все необходимые параметры, индекс массы тела, посмотрел, с какого
момента...
Который
очень критикуется.
Посмотрел, с какого момента начинается ожирение. Понял, что вопрос не в том, что джинсы не налезают на попу и, значит, там бока висят, а в том, что одышка у него, да, что там еще, Илья, у нас это, из того, что...
Ну, может... диабет у него диагностировали.
Например, да. И, конечно, он озабочен. Но да. Это что же, будет нарушение,
смотрите,
что ли?
Можно снижать вес из позиции «я забочусь о себе»,
так.
«Я хочу себе добра и радости», и, соответственно, я это делаю, не испытывая каких-то тяжелых чувств. Я не испытываю тревоги, я не испытываю вины,
отвращение к себе.
Да, я о себе забочусь, я понимаю, что в результате там какого-то сбитого режима питания у меня изменилась форма тела, и вот я собираюсь что-то менять. Нервная анорексия характеризуется очень сильным искажением восприятия себя. Они действительно видят себя толще, чем они есть на самом деле. Плюс мы говорим о том, что вообще мысли о еде и о фигуре, они захватывают все свободное пространство. Человек больше ни о чем не может думать.
Угу. Хорошо, мы отложим более подробный разговор о нервной анорексии на отдельный эпизод, да? А теперь, значит, следующее – это
нервная булимия.
Тоже. Давайте булимия. Краткое описание.
Кратко – это расстройство, которое связано с фазами. Там есть фаза ограничений, когда человек держит условно какое-то правильное питание или диету. Есть фаза срыва, когда он переедает и съедает, как правило, больше объем, чем его стандартная порция. И дальше наступает фаза компенсации. Это либо вызывание рвоты, либо прием диуретиков слабительных, либо компенсаторные физические нагрузки пойти это все отбегать. Люди с диабетом у нас вообще попадают в группу риска, потому что они могут не подколоть инсулин после срыва, ну, чтобы вес не набрать. А это чревато всякими последствиями. И дальше цикл начинается заново. Ограничение, срыв, компенсация.
Понятно. Анонс интригующий, тоже в отдельный эпизод, да, выносим это, Илья, на попозже. Пожалуйста, подписывайтесь на подкаст «Правда тело» для того, чтобы не пропустить именно эти эпизоды. И третья форма.
Синдром переедания.
Который не путать с булимией.
Нет, там нет компенсации.
Ага.
То есть здесь мы можем видеть тоже срывы, когда человек съедает большое количество пищи за один прием. Мы можем видеть такое, знаете, кусочничество, переедание, размазанное по дню. То есть человек вроде бы ест за каждый прием пищи немного, но если мы посмотрим колораж, он за день выбирает больше калорий, чем ему
нужно.
Это когда
дневник помогает, да? И человек ведет дневник, потом, вообще?
Мне нравятся вот психологи. То есть когда им не нужно, они индекс массы тела ставят под сомнение. А когда им нужно, они говорят про колораж. Хотя колораж не менее сомнительный.
Условно. Я понимаю, это больше физиологическая норма. Давайте
и тоже мы обсудим тогда отдельно, да?
А мне интересно, может ли один человек быть носителем сразу нескольких форм, да, этого расстройства пищевого поведения.
То есть то у меня булимия,
нет,
то анорексия.
Вопрос, может, могут ли они в нем быть одновременно, и может ли он мигрировать из одной в другую и обратно?
А есть очистительная форма нервной анорексии, когда мы видим не просто ограничение питания, а еще и компенсацию, и там бывают срывы, и даже иногда ее называют булиморексия.
Красивое слово, да? Булиморексия.
Да, звучит красиво.
И да, мы можем видеть, что, например, нервная анорексия со временем трансформируется в булимию. И это считается хорошим прогнозом.
Ох ты! Ну, то есть, по крайней мере, не умрет ниже, от истощения, да?
Да?
Смертность ниже. У булимии смертность ниже, чем у анорексии.
Нервная анорексия – это вообще психическое расстройство с самой высокой летальностью. Ну, у нас такой статистики особо нет, но в целом где-то примерно 12-13% заканчивается смертельными исходами.
Ну,
это очень высокий процент.
Мы поговорим об этом
нет,
отдельно.
Просто мне интересно, давайте. Что тут, знаете, вот как бывают родители, которые своих детей-наркоманов пытаются переделать в алкоголиков. Вот в расчете на то, что как бы одно лучше другого. И вот здесь просто вот реальность, в которой
странный
мы живем...
Странный круг твоего общения,
это,
я знаю.
Это, знаешь ли, как бы данность нашей страны, в которой мы существуем. И не только нашей. И то же самое здесь. Вот как бы есть люди с ожирением, ну вот как бы в крайней форме, которые переходят как бы в анорексию. И зачастую считают, что это хороший выход, хотя это все равно как пересесть с героина на алкоголь.
Хорошо. Мы, наш сегодняшний эпизод для того, чтобы проанонсировать те вот направления, в которых мы будем двигаться. А нет ли у вас ощущения, Наталья, что сейчас вот расстройство пищевого поведения стало таким модным диагнозом? Вот, понимаете, говорить, что там я, извините, жру много, да, или ожирел, это, ну, вроде как, знаешь, так, ну, непрезентабельно как-то, это не очень красиво, не очень изящно. Сказать, что у меня расстройство пищевого поведения, это так миленько и интеллигентно. Нет такого у вас, что...
Типа, нет, я с этим не сталкивался. Я чаще сталкивался, когда вот люди другим говорят, что это у тебя расстройство пищевого поведения. Вот это модно стало, чтобы люди признавались вслух, у меня расстройство пищевого поведения.
Но в любом случае, вот эти три буквы, они появились часто. Не так давно, во всяком случае, в таком дискурсе обычном, да, не медицинском, не психологическом.
Просто наконец-то стали понимать, что это расстройство, да? А не то, что человек просто не может взять себя в руки, он слабовольный, ему нужно просто перестать, потому что если речь идет о расстройстве, человек не может просто взять и перестать. Ну, точно так же, как человек с диабетом не может просто взять и начать вырабатывать инсулин.
Ну, вот точно мы не преувеличиваем. Я понимаю, что есть и группа людей, у которых действительно вот такое расстройство пищевого поведения, когда без помощи специалиста не справится. А если это просто вот распущенность? Ну, просто вот потакание себе. Знаете, есть люди, которые зубы по утрам не чистят.
Обычно при депрессии люди зубы по утрам не чистят.
То есть мы все равно...
Мы говорим о том, что человеку внутри себя с собой дискомфортно. И мы можем как угодно его характеризовать, но у него эмоциональный фон, он не соответствует какой-то условной стабильной норме. Ему с этим плохо. И говорить ему о том, что тебе плохо, тебе надо там просто взять себя в руки, я говорю, это ну, путь в никуда. Если человеку плохо, ему нужно получать помощь.
Ну, смотрите, почему один и тот же человек, не буду показывать пальцем на нас с Ильей, вот может в какой-то период перестать и не будет есть после 6, а потом этот же самый человек, не буду показывать пальцем на нас с Ильей, берет и ест после 6, и в 8, и в 9, понимаете, особенно зимой, и на Новый год, и потом 2 недели еще дожирает, а потом берет себя опять в руки, да? Ну, мы же как-то вот справляемся,
когда
да, мы
говорим...
падаем, мы расшибаем колени, но мы же встаем.
Ты сейчас описала, какой у нас там третий синдром?
Переедания?
Да, вот это вот подходит под описанную схему.
Не, ну мы же все-таки с тобой большей частью времени же, мы не же вот так не ведем себя безобразно.
Опять же, если мы говорим про спектр нарушений, то при нарушениях действительно условно у человека повысилась стрессовая нагрузка.
Например?
У него нет других инструментов, он не умеет по-другому справляться со стрессом. Он начинает этот стресс заедать. Стресс ушел, человек заедать перестал, справился сам. Ну, условно справился, потому что хорошо было бы, чтобы у него были, это называется копинг-стратегии, да, стратегии преодоления стресса еще в арсенале. Но здесь он как-то с этим справился. Взял себя в руки? Нет, скорее просто нагрузка на психику снизилась.
Ну, я вот все-таки не хотела бы совсем убирать из спектра нашего обсуждения такое понятие, как работа над собой, да? Вот тот же поиск, как вы называете это по-умному и профессиональная копинг-стратегия или на бытовом уровне занять себя чем-то другим, ведь это же вполне то, что возможно сделать волей, осознанностью, разумом, не знаю, образованием, какой-то трезвостью, какой-то рациональным мышлением. Ну что ж мы прямо такой вот прямо инфантилизм-то разводим? Мы смотрим на каждого человека как на инфантильного, беспомощного по умолчанию. А если он может себя в руки взять, это прямо какой-то не вариант нормы, а наоборот, это что-то такое, знаешь, выдающееся, какой-то прям феномен такой социальный, да? Вот этот человек может себя в руки взять. Этот человек раньше вечером тортиками догонялся после рабочего дня, а теперь он 100 приседаний. Или в саду пойти, не знаю, траву постричь.
Это замечательно, это же... когда у человека на это есть ресурсы, возможности и определенный склад психики. И нет сопутствующих депрессий, тревожности, детских травм в анамнезе. Это прекрасно. Мы же не говорим о том, что это какие-то сверхлюди.
Мы сейчас говорим о том как раз, что такое ощущение, что это не норма, а что норма, когда ты...
Но вообще-то данные статистики показывают, что ни о какой норме здесь говорить не приходится, потому что у нас, во-первых, процент, ну вот если мы говорим сейчас про проблему лишнего веса, процент тех людей, которые обращаются обращаясь к врачам, достигают желаемого результата, это порядка 10%.
А удерживают?
А процент тех людей, кто... То есть 10% из 100. А процент тех, кто удерживают, это 3% из тех, кто сумел этого достичь. То есть те, кто снижают вес и его сохраняют, это скорее статистическая погрешность, которую мы никак в норму ввести не можем. И это еще мы не говорим, а ну как мы не следим, сколько они выживают, мы не следим, какое у них переживание, восприятие качества жизни, потому что если, например, говорить про тех, кто проходит через хирургические вмешательства, а именно у них наиболее стабильный процент снижения веса, то у них же очень высокий процент алкоголизма и самоубийств.
Суицидов. Да.
Так что
ой,
нет.
Ребята, не знаю. У меня такое ощущение, что мы немножечко сейчас профессионально деформированы, потому что ну, ты выйди на улицу, ну, хочешь сказать, что это, вот, идет толпа на улице, да, разных людей. Во-первых, мы не видим такого процента ожирения либо анорексии, извини, на глаз, да, мы не видим, что
а общество... А мы на глаз не определим расстройство пищевого поведения. Вы никогда не определите на глаз, что у человека, например, есть нервная булимия. Он может...
Выглядеть нормально.
Выглядеть абсолютно нормально, но внутри
может быть
творится
иконы стиля вообще-то,
да.
На секундочку.
И очень часто, кстати... Именно так и бывает. Мы не можем на глаз определить, человек конституционально крупный или страдает перееданием.
Вспомни, какой процент любимых тобой фигуристок, когда они заканчивают карьеру, идут как бы в клинике.
Ну, о чем ты говоришь?
О чем
фигуристки, гимнастки – это глубоко травмированные дети.
Но их же общество выставляет как образцы.
Да нет, это как раз... Нет, какие же это образцы? Это как раз тот случай, про который... Кстати, хорошо, спасибо, что об этом сказала. Об этом нужно говорить. Я думаю, что мы в эпизодах наших поговорим потом, когда будем говорить про отдельно про анорексию и булимию. Конечно же, девчонки-спортсменки, особенно когда речь идет про так называемые эстетические виды спорта, такие как художественная гимнастика, такие как фигурное катание, такие как синхронное плавание, меньше все-таки степени. Это, конечно же, дети, очень часто дети искалеченные и психологически, и физически.
Но при этом-то, обрати внимание, ты говоришь,
как же мы можем
с тобой неужели нету силы воли? Да у кого больше силы воли, чем у олимпийского чемпиона? И, казалось бы, уж он со своей прокачанной силой воли,
если он столкнулся
в детстве с этими проблемами, он их силой воли может решить. Фигушки. Все эти как бы феноменальные люди с силой воли идут и становятся пациентами, ну вот как Наталья Фомичева не будет говорить, были у нее
фамилии,
такие пациенты или нет, но мы знаем, что они
да,
как бы,
но мы знаем
там
фигуристок,
обитаются.
Не так давно бывших чемпионками и звездами, которые лежали в тяжелом состоянии с анорексией, в тяжелейшем состоянии. Бедные девчонки. Мне, правда, очень... Хотя я очень люблю фигурное катание, с невероятным уважением отношусь к спортсменкам, но не могу не признать вот эту историю.
В любом учебнике по расстройствам пищевого поведения у нас спортсмены идут отдельной главой. Это группа
вот
риска.
Вот.
Всегда.
А кто еще идет отдельной главой у вас? Вот какая еще группа риска?
Беременные.
Интересно, почему? Из-за каких-то гормональных перемен, которые происходят в организме?
Вообще любое расстройство пищевого поведения – это всегда комплекс. Там есть и биологические факторы, и психологические, и социальные. Во-первых, потому что на беременных сильно давит социум. Ешь так, ешь не так, набираешь много, набираешь мало, твое тело тебе не принадлежит, ты должна все время
есть
тут ему не доверять, да, или зачем, куда ты столько ешь.
Или вот это нельзя есть. Я помню, как мне не давали есть помидоры. Почему-то.
Во-вторых,
какие будет у ребенка?
Один же из важных компонентов – это как раз образ тела. Вот наше представление о себе, наше отношение к себе, наши переживания по поводу себя – это психическая такая конструкция. Когда она начинает сильно меняться, то появляется риск расстройств пищевого поведения. Что происходит с подростками? Почему именно подростковый возраст – это возраст дебютов пищевого поведения? Да потому что тело меняется непредсказуемо, быстро, непонятно, страшно и так далее. С беременными происходит то же самое. Тело меняется быстрее, чем психика успевает под это подстроиться. И поэтому, по большому счету, все беременные, которые имели в анамнезе, ну, в подростковом возрасте, например, эпизоды расстройств пищевого поведения, у нас по-хорошему должны сначала беременности сразу приходить, и мы их аккуратненько ведем, чтобы их там не понесло где-нибудь на втором триместре.
Еще кто?
Пожилые люди.
А почему пожилые люди? Мне кажется, что у них меньше такой фиксации на том, как тело.
А пожилые люди в целом могут уходить в депрессии с более высоким риском самоубийства. Плюс психика становится очень жесткая с возрастом. Мы теряем психологическую гибкость, и там, соответственно, какие-то вот эти вот нарушения, они будут уже гораздо жестче фиксироваться.
Угу. Почему мы видим там обидчивость старых людей, например?
А это органический фон. Мозг с возрастом повреждается, и вот эти повреждения тканей мозга, они дают микроповреждения. Подозрительность, обидчивость, педантичность. Очень хорошо это видно на людях после инсульта. Если инсульт зацепил, кровоизлияние зацепило вот эти вот зоны, то у человека меняется характер.
И бывает, кстати, что человек переносит микроинсульт, его как бы не замечают, а кажется, что он вдруг стал очень плохим и злым.
Да.
А что по поводу профилактики расстройства пищевого поведения для взрослых, если такая существует?
Ну и для детей, как
если для детей у нас будет отдельный подкаст.
Ну давай проанонсируем, да, что мы
профилактика должна быть с детства.
Но все-таки, я имею в виду, должен ли человек после нашего эфира найти в интернете голландский опросник и его пройти?
Сам.
Для себя сам.
Может это сделать, почему
вот
нет?
И, например, он увидел, что он на большинство вопросов отвечает «да-да-да-да-да-да-да». Что дальше?
Дальше, насколько это мешает самому человеку. Мы не работаем без запроса.
А, вот это важно.
Принудительную госпитализацию у нас тем более отменили. Ну, нет, на самом деле при нервной анорексии могут так а-ля принудительно госпитализировать.
Но это уже по показаниям, видимо...
Когда есть угроза, прямая угроза жизни.
Критически низкий вес, да. И угроза жизни. Вот. А так, в принципе, если мы говорим про условно-профилактику, опять же, нужно понимать, у нас есть люди биологически, генетически предрасположенные к тем или иным расстройствам пищевого поведения. У нас есть определенная семейная среда. Как вообще в семье выстроена история с питанием? Потому что у нас есть очень четкие правила того, как создавать вот это вот пищевое пространство для ребенка. И, конечно, родители, которые сами имеют сложности в отношениях с едой, им будет очень сложно это сделать. У нас есть очень такая, не люблю это слово, но действительно токсичная окружающая среда, где детей с малых лет начинают дразнить, например, за то, что они слишком худые, худенькие, слишком толстенькие и так далее. И профилактика здесь, это профилактика вообще глобальная должна быть. То есть, ну вот, нужно уходить от этих историй про то, что мы вообще судим о человеке, о его личных качествах по тому, как он выглядит.
Ох, хорошо бы изменить этот мир. У меня в подкасте «Страхи и ошибки», друзья, где мы сейчас разбираем как раз детские травмы, очень много было запросов. Были герои, которые пришли к нам в студию как раз вот с травмами, нанесенными в детстве. Знаешь, приходит такой красавец, двухметровый, ну, фигура просто фантастическая, и видно, что человек такой вот заморочен своей внешностью, и он говорит, что тетка мне все время говорила, что ты так много ешь, что ты так много ешь, когда он был малышом, ну, и был ребенком. Представляете? И вот теперь ровно то, о чем вы говорите. Теперь он фиксирован, он это сам признает, что теперь на всю жизнь он действительно достиг выдающихся результатов с точки зрения внешности, но я так понимаю, что вот эта тревожность и страх, и травма никуда не ушли у него. А тетя хотела, наверное, добра.
Ну, у нас крайне редко родители травмируют, родители, родственники из каких-то злобных побуждений.
Да.
Это всегда во благо.
Кажется нам.
Сейчас у меня последний вопрос. Вот обычные районные терапевты, они как-то на такие вещи сейчас уже обращают внимание? Или тут все-таки такое спасение утопающих, дело рук самих утопающих?
Я не скажу за всех районных терапевтов, но в целом обычно, если именно врач-терапевт видит такую странную динамику веса, он, скорее всего, порекомендует обратиться. Стоматологи, которые хорошо видят нервную булимию, потому что рвотные массы за счет кислотности разъедают очень специфически зубную эмаль.
Ух ты!
И
как интересно.
У меня приходят пациентки от стоматологов, которым врачи так очень аккуратно говорят, что если вам прям сложно, вот и вы не справляетесь, вы можете пойти к психологу с этим.
Угу. Здорово.
Вот, слушай, это вообще снова узнала, я не знала такого.
Вот.
Не знала.
Польза какая-то от нашего
подкаста. Да, пользы много. Слушай, ну сейчас же во многих поликлиниках стали появляться психологи. Прямо в муниципальных поликлиниках, по-моему, даже это станет обязательным с какого-то момента, может быть, даже с этого года.
Здесь проблема в том, что психолог должен быть специализирован. Это слишком специфическая категория расстройств, и там нужно дополнительное образование в этой области.
Ну, а вот, может
у нас
быть,
есть когорта школьных психологов, например.
Да, да, кстати, школьные...
Нет, ты понимаешь, смотри, вот, тот, не
вот психолог,
ситуацию.
Это общая практика, которая будет в поликлинике или которая в школе, он должен, мне кажется, работать диспетчером, как работает терапевт, да, направляя к другим узким специалистам, если видит, ну, что это вот кафедра вот этого специалиста, или хотя бы нужно проверить. Вот, наверное, если психологи бы в школах, в детских садах, не знаю, в поликлиниках, на работе могли это держать хотя бы в голове, да, распознать и сказать, что вот, может быть, ее к специалисту, это было бы здорово. Может быть, мы до этого и дозреем. Но, опять же, мне просто...
Вот
все должно быть в меру.
Психологи, которые послушают
часто
наш подкаст, они будут знать, в какую сторону им смотреть в плане саморазвития.
И все-таки я хочу сказать, что я за то, чтобы была разумная достаточность, понимаешь? Но чтобы не стало это модным трендом.
Ну,
и
знаете,
когда ты
ситуация,
просто...
когда лучше перебдеть, чем недобдеть.
Не знаю, может быть. Окей. Стартуем, начали сезон.
Стартуем сезон, заканчиваем этот эфир.
Этот эпизод.
Да, значит, у нас в гостях была Наталья Фомичева, кандидат психологических наук, клинический психолог. Наталья, спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Спасибо. Подписывайтесь на «Правда тела» для того, чтобы не пропустить другие эпизоды этого сезона.
«Правда тела». «Правда тела». «Правда тела». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.